Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Дорогие радиослушатели, сейчас у нас рубрика «Открытка от постороннего». Она для специалистов, для тех, кому со стороны видней. И у нас в студии доктор филологических наук, профессор, один из ведущих специалистов нашего города Юрий Константинович Руденко. А говорить мы будем вот о чем. Вначале я процитирую фрагмент из его статьи «Культура и власть. Конфликт или сотрудничество». Вышла эта статья в университетском сборнике «История и культура» в 8-м выпуске. Прошло уже некоторое время, но актуальности своей эта статья не потеряла. Ну, процитирую фрагмент статьи Юрия Константиновича Руденко. Вот его размышления о театре. В истории мировой сцены рождение режиссерского театра навсегда связано с именами создателей МХАТ Станиславского и Немировича Данченко. Они отнюдь не отменяли ни значения в спектакле актерской индивидуальности, ни уважения постановщиков, актеров, режиссеров, художников, декораторов к авторской драматургической стилистике пьесы. Напротив, они все только подчеркивали, выдвинули на первый план как главный принцип театрального искусства, добавив, казалось бы, совсем немногое – необходимость превратить спектакль в единый ансамбль, а каждый его эпизод – в органическую и неотъемлемую часть этого ансамбля. Нынешнее же режиссерское ячество выплясывает свои нескончаемые тру-ля-ля на чем угодно и с особой, хочется сказать, садистской страстью на всей мировой драматургии, превращая ее тексты и ее авторов в рулоны подтирок для своего личного, весьма убогого самовыражения. Еще небольшая цитата, она касается образования. При Сталине во второй половине 30-х, начале 50-х годов русская традиционная система образования, которая уже взрывалась в клочья, начала восстанавливаться. В это время требовалось совсем немногое – снять политизированный идеологический прессинг, восполнить некоторые гуманитарные лакуны и подправить системное содержание, именно подправить, то есть в самых необходимых областях обновить и дополнить. Вместо этого вся постперестроечная реформа отечественного образования преследует цели деструктивно-разрушительные. Внешне сегодняшняя школа быстрыми темпами оснащается технически, а внутренне. Ее выпускники с каждым годом становятся не просто все безграмотнее, они выходят из школы интеллектуальными калеками. У них оказывается разрушенным самый механизм памяти, связанной речи, логического мышления. Потому что духовная культура не терпит формальной стандартизации. Вот впечатление ученого о реформах. Реформах в театральной жизни и о реформах в образовании. Сегодня у нас, Юрий Константинович, будет актуальный разговор. Мне бы очень хотелось, чтобы вы поразмышляли на тему «Культура и власть». Ведь именно этому посвящена ваша статья, которая, с моей точки зрения, не утратила актуальности, несмотря на то, что уже прошло некоторое время с ее написания.
Да, альманах наш вышел еще в 2010 году, а доклад, на основе которого статья писалась, состоялся еще в конце 2008 года. Поэтому вот я слушал, как вы зачитывали фрагменты моей статьи, и мне показалось, что сегодняшний слушатель может немножко воспротивиться тому эмоциональному напору, с которым я это писал тогда. До меня доходит некоторая информация, потому что я уже непосредственно не связан с этим, информация о том, что сознание сегодняшних выпускников школьных начинает выздоравливать, несмотря на то, что ЕГЭ еще господствует, и установки на ЕГЭ еще господствуют в школьном образовании. Мне непонятно, почему это происходит, но я думаю, что это неизбежно должно происходить, потому что ментальность национальная должна срабатывать независимо от того, какие угнетающие ее факторы воздействуют на молодежь.
В общем, здесь тоже все понятно. Если господин Фурсенко давал установку на то, что наше образование воспитывает не творцов, а воспитывает потребителей, сегодня установка эта поменялась кардинальным образом. Мы говорим уже о том, что надо лучше из советского образования культивировать сегодня в нашей школе. Ни в коем случае нельзя забывать о воспитательной функции образования, воспитании человека, раскрепощении всех творческих способностей, заложенных от природы, развитие этих способностей. Но просто кардинальным образом поменялась
картина. Вот это и хорошо, да. Это значит, что сам процесс повернулся от того
тупика.
Да, тупика, в который его толкали и затолкали, он начинает выбираться. И все это, конечно, не может произойти в один момент, одним прыжком. Это все очень медленный процесс. Но слава богу, что он начал происходить. Вот. А если говорить о самой проблеме культуры и власти, то эта проблема может восприниматься, с одной стороны, очень поверхностно, как она обычно и воспринимается. Власть давит, культура противится, интеллигенция, в принципе, требует свободы творческой, а ее пытаются втиснуть в тиски какой бы то ни было цензуры такой или сякой. И вот отсюда и возникает конфликт. Так вот, я тоже до того, как пришлось обдумывать эту проблему, тоже в сущности примерно так ее себе и представлял. Тем более, что сама перестройка наша, начало 90-х годов, да и последующие десятилетия, она ведь очень воинствующе разрушала то, что созидалось в советское время, начиная еще со сталинской эпохи, а затем так или иначе в виде советской идеологии, советского патриотизма и тому подобных вещей. Но если говорить о сущности самой проблемы, то она на самом деле очень сложна, потому что сама структура того, что подразумевается под понятием «власть», и сама структура того, что подразумевается под понятием «культура», оказываются чрезвычайно сложными образованиями. Вот если взять понятие «власть», мы говорим «власть», в сущности не задумывается, потому что нам кажется это совершенно понятно. Власть – это те, кто стоят над нами, кто определяет установки законодательные и тому подобные вещи. В конце концов, лица – это те, кто составляет структуры законодательных институтов, исполнительных институтов, на ком замыкаются все эти институты вверху. Скажем, у нас президентская форма правления сейчас. значит, на президенте все в конце концов замыкается. Но если говорить о проблеме, что такое власть, то здесь оказывается, что при первом же размышлении надо сразу разделить два аспекта самого понятия власти и самого феномена власти. Власть – это, с одной стороны, лицо или лица, которые властвуют, а с другой стороны, это та структура, тот режим, который устанавливается, позволяет этим лицам осуществлять свои властные полномочия и заставляет тех, кто подчиняется этой власти, ей подчиняться желательным для нее образом. Получается, что не может быть однозначных отношений между властвующими и подчиняющимися. Вообще общество не может не быть иерархичным. А иерархичность предполагает собой структуру соподчинения. Есть уровни верхние, есть уровни нижние. И это неизбежно, необходимо, обязательно. Без этого вообще ни общество никакое не может существовать. Ни семья, ни нация, ни государство, ничто. Поэтому противиться самому структурному принципу власть и подчинение власти бессмысленно.
Юрий Константинович, но должен быть механизм подчинения. Является ли таким механизмом цензура, и есть ли это единственный механизм подчинения?
Нет. Механизмов подчинения много. Если говорить государство само по себе, государство как структура общественной организации, это и есть механизм.
Государство – это насилие, да,
да, известно. И есть механизм, организующий эту структуру властвования и подчинения. Поэтому различные формы государства, исторически существовавшие, существующие, демонстрируют нам как раз разные варианты такого рода механизмов. Скажем, если брать то, что для нас сейчас актуально, что такое наша перестройка, если посмотреть на нее с этой точки зрения, так сказать, структурной сущности? Да есть разрушение режима той диктатуры партийно-советской номенклатуры, которая властвовала в границах нашего общества в советское время. Лица менялись, но структура оставалась все той же. Вот. И ее взорвали. Взорвали, я бы сказал, диверсионным образом, потому что инициировался этот взрыв не изнутри, а извне. И те, кто взрывал, служили. Хотя они скрывали это, они всячески артистически или не очень показывали, будто они самостоятельны в своих решениях, но они выполняли приказы тех сил, которые желали и желают оставаться в тайне.
И которые оказались довольны результатом.
Да, разумеется, которые именно ради этого результата разрушения страны, общества, государства, разграбления нашей страны, все это и совершали. Если говорить еще более актуально, то ведь нынешняя кампания антипутинская – это в сущности то же самое, потому что в путинской политике отчетливо проступает тенденция к тому, чтобы перестать подчиняться командам из-за бугра. И бугор не желает, чтобы это происходило в нашем обществе и в нашей стране. Вот если свести многообразие того, что нынче говорится, делается, кричится и так далее, то в сущности к этому все сводится.
На чьей стороне здесь культура?
А культура тоже разная. Она ведь неоднородна. Культура делается людьми. И та культура, которая делается определенными людьми, она стоит на той стороне, на которой стоят эти люди. Поэтому тут нельзя сказать о культуре как о каком-то монолите. она всегда развивается в своей внутренней противоречивости, в противостоянии разнообразных тенденций.
Ну, посмотрите, как опасно. Единой идеологии у государства сегодня нет.
Нет.
Нет сегодня идеологии, нет цензуры. Значит, что? Ответственность на творческой личности и все?
Понятие цензуры ведь тоже очень внутренне противоречивые и сложные. Есть цензура как институт государственный, когда предписано цензуровать печатные издания, цензуровать вообще все средства массовой информации. Есть должность цензоров, но да. Что сейчас нет цензуры? Ее нет как института. Но она существует. Почему? Что, в Америке нет цензуры? Да там тотальная цензура. Это цензура тех, в чьих руках находится финансирование культуры. И всегда культуру надо финансировать. Что такое меценатство? Это финансирование творческих людей, художников, артистов, театров, музыки и так далее. Либо государство начинает этим заниматься, либо частные меценаты этим занимают. Что такое Третьяковская галерея? Уникальный феномен в мировой культуре. Это богатый купец, который страстно собирал именно русскую живопись, потому что он был национально ориентированным меценатом. И он обладал удивительным вкусом, чутьем вкусовым. Поэтому он отбирал шедевры. Александр III, который тоже стал собирателем и хотел быть меценатом, и был, вероятно, им, он начал собирать после Третьякова, и художники еще были подозрительны, потому что меценатство самодержцев до Александра III было, в сущности, меценатством, покровительствовавшим только избранным, только тем, кто им открыто служил. А Александр III не хотел этого. Он хотел быть на равных. И поэтому, когда на выставках передвижников Третьякову традиционно предоставлялось право первому выбирать то, что он купит, а Александр III хотел тоже покупать, то вот они должны были уже между собой договариваться. Иногда Третьяков ему уступал, а иногда совсем не уступал. Но вот это и есть меценатство. В сущности, Александр III, первый, на самом деле предпоследний русский самодержец, но первый из всех самодержцев, он перестал быть самодержцем, который заставляет себе служить культуру. А он был тем, который захотел выступить как меценат, который не диктует своих вкусов. Хотя цензура существовала, как известно, и она очень много снимала с этих же самых выставок, там мало ли что. Но я к тому говорю, что на самом деле цензура существует всегда, и сейчас она существует безусловно. Потому что во время смуты, когда действительно разрушены какие-то установившиеся барьеры структурные, возникает ситуация, когда человек на свой страх и риск может творить то или сё, поступать так или иначе. И мы видим, например, вот стандартизация нашего кинематографа, во всяком случае того, который рассчитан на массовую аудиторию сериалов и тому подобных вещей, где-то в первое десятилетие и в начале второго десятилетия нашего века дало целый ряд очень любопытных сериалов такого историка, аналитического плана, заставляющего размышлять, который не стоит ни на каких известных позициях, который предлагает думать. В наше время, по-моему, это уже ушло. То есть мы сейчас наблюдаем вот в этом массовом кинематографе господство голливудских стандартов. Но если мы возьмем мировой кинематограф, французский, итальянский, испанский, даже английский, то ведь они все испанские, итальянские, французские фильмы теперь идут на английском языке. Они даже ставятся на английском языке. Это разительно противоречит их собственным национальным традициям, их взлетам во второй половине, в середине 20 века. И то же самое мы видим сейчас. Скажем, существует православное кино. Фестивали делаются, номинации, призеры существуют. А что мы на телевидении, хоть на одном канале можем это все видеть? Не на одном.
Есть же специальный телеканал «Спас» называется.
И что? Он синкретичен. Он вмещает в себя проповеди, трансляции службы церковной, много интервью, размышлений, дискуссий. Вот мне ни разу не удалось, попадая на этот канал, видеть, чтобы там шел какой-нибудь кинофильм. Канал, в принципе, не рассчитан на то, чтобы пропагандировать искусство православно ориентированное. Он вовсе не стоит, скажем, на позиции плюрализма, то есть учитывание всего эстетически ценного, независимо от идеологических ориентаций. Потому что нет критерия, который бы признал то, о чем вы говорите, нужна ли идеология. Идеология не в старинном, не в традиционно понимаемом, да. Не в советском, марксистско-ленинском, большевистском смысле слова или либерально-западническом смысле. Это все идеологии. Я вот считаю, не знаю, согласятся ли со мной, но я просто чувствую, как человек, воспитанный еще в середине 20 века, выраставший, учившийся в школе, понимаете, воспитанный, в сущности, во второй половине этого века, выраставший как ученый в этой среде. Я, конечно, очень тяжело переживал перестройку, как крушение, которое не было необходимостью. Необходимым было оторвать, извините меня за резкий образ, оторвать властвующие зады от властных кресел и посадить туда людей, которые не хотели бы властвовать, а хотели бы только благо своей стране и своему народу. Так вот, было разрушено все, кроме того, что властвующие зады остались на своих властных креслах. Только они тут же сменили идеологические вывески и тому подобные вещи. Вот. Так я считаю, что 21 век – это век ликвидации господства идеологии и идеологических противостояний в классическом 19-20 века веков смысле. Мы живем в эпоху, когда начинает формироваться идеология, базирующаяся на ментальностях. Наша сегодняшняя, я считаю, президентская политика, хотя он, конечно, этого не формулирует, да и нельзя формулировать, потому что это сразу будет сужать сферу воздействия. Но она стоит на том, что надо оздоровить, восстановить, дать воздух для дыхания, чтобы проявлялся, вырастал тот самый русский национальный менталитет. А национальный менталитет, он уходит корнями в глубочайшие вековые традиции. Человек обычно не подозревает, какой менталитет в нем живет. Вот, потому что он формируется в самом младенческом, молочном возрасте, впитывается младенцем от тех людей, которые за ним ухаживают, которые его купают, которые его кормят, его баюкают, которые носят его на руках, которые сидят при его болячках младенческих. Вот тогда он зарождается. Не удалось разрушить русскую ментальность, несмотря на все жуткие процессы, которые происходили в 90-х годах. Именно потому, что ментальность русского народа была слишком укорененной. И она не позволила этого. И это чувствовали и все те, кто этим занимался, и все те, кто из-за бугра командовал. Они злобятся, они этого не могут понять. Они поэтому в жуткой злобе находятся.
Юрий Константинович, вы сейчас заговорили просто о самом существенном, очевидно. Но для того, чтобы мы вспомнили о своих корнях, для того, чтобы опирались именно на свою культуру, на свои традиции, для этого все-таки нужны некоторые условия. Чем должна помогать власть, если мы идем в одном направлении, в одну точку конечную?
Ну, власть, она должна быть, как это не покажется парадоксальным, она должна стараться быть над схваткой. Она не должна стоять на одной какой-то из крайних позиций. А позиции всегда крайности, чреваты крайностями. Они только тогда и начинают вызревать, когда они доходят до своих краев. Вот власть должна синтезировать, она стоять над ними и уравновешивать эти противоречия. Она должна как бы делать то, к чему призвана и чем является сама культура по сути своей. То есть она должна извлекать из всего, что происходит в действительности, что происходит в социальной сфере, трудовой, в общественных взаимоотношениях. Она должна извлекать то ценностное, что там рождается. Потому что нет идеологии, которая бы была абсолютно правильной. Ее и быть не может. Если говорить о светских идеологиях, они не могут быть абсолютно правильными. Они всегда являются крайностями. Но в противоречии между крайностями, противоположностями, и рождается истина. Эта истина сама по себе растет, и можно помогать ей расти. Или мешать, глушить ее, мешать ей расти. Вот власть должна помогать расти всему конструктивному, где бы оно ни прорастало. И в этом ее задача.
Мы благодарим за этот подробный комментарий ведущего филолога Северной столицы, доктора филологических наук, профессора Юрия Константиновича Руденко.
Открытка от постороннего.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. И в нашей студии искусствовед Андрей Петрович Дьяченко. Два юбилея выдающихся фильмов о войне заставили нас сегодня обратиться к этому разговору. Это 60-летие фильма «Иваново детство» и 65 лет фильму «Летят журавли». Картины Тарковского и Михаила Колотозова. Пожалуйста, Андрей Петрович.
Это действительно очень важные даты, потому что оба фильма вызвали острейшую дискуссию. Были очень популярны в прокате, собрали рекордное число зрителей. О них писали. Благодаря этим фильмам изменилось отношение к советскому кино. Ну, хоть оно и раньше было уважительным, но когда появились эти два шедевра, фильмы стали осмысляться и философски, и социологически. И применительно к «Иванову детству» тема ребенка на войне вышла на передний план. Применительно к картине «Летят журавли» тема любви, предвоенной, трогательной любви, когда влюбленных разлучает война. Все это так страшно. Это все были новые мотивы и совершенно новые повороты в киностилистике. Потому что до этого война была связана с темой героического подвига. Очень много было пафоса, очень много было патетики в картинах о войне. И вот камерный характер фильма «Летят журавли» никого не оставил равнодушным. Любовная история на тяжелейшем историческом фоне начала войны, потом ее продолжение. Иваново детство, судьба ребенка. Повесть «Сын полка» была оптимистичной. Никогда взрослые люди не оставят ребенка на войне, сделают сыном полка, оденут военную форму. И вдруг это оборачивается такой трагедией. Андрей Тарковский и молодой совсем юный Коля Бурляев так развернули эту тему, показали ее настолько трагично, что на время это оттенило гуманистический пафос повести Катаева «Сын полка». Все эти вопросы очень широко обсуждались в кинопрессе, в разного рода киноклубах. Но киноклубов в прямом смысле слова не было, а были тогда так называемые встречи со зрителями. И кинокритики широко комментировали обе эти картины. О них писали журналы «Советский экран» и «Искусство кино». О них писали и зарубежные критики. Обе картины имели очень большой успех за рубежом. Поэтому до нас доносились, до нас, рядовых зрителей, доносились какие-то фрагменты, отрывочные факты о том, а как наши звезды ведут себя за рубежом, а как встретили Татьяну Самойлову, а как она была одета во время Каннского фестиваля, а как Тарковский ездил на Венецианский фестиваль с Валентиной Малявиной, и они там получили Золотого Льва Святого Марка. Все это доходило до нас в виде отдельных отрывочных фактов, но мы твердо знали, в Каннах победила картина «Летят журавли», на Венецианском фестивале победила «Иваново детство» с промежутком в 5 лет. Поэтому у нас есть все основания отмечать эти даты и подумать над тем, как развивался наш кинематограф, и что тема войны, которая сегодня так актуальна, которая сегодня так болезненно и в то же время патетично звучит, как тема войны обогащала стилистический арсенал режиссеров, и что режиссеры и актеры смогли дать нам, зрителям, своими талантливыми фильмами. Дело в том, что когда появился фильм «Летят журавли», ведь не было такого понятия, как артхаус. Это сегодня мы картины, сделанные талантливыми авторами и несущие явную черту творческого почерка автора, называем артхаусным кино. И к этому относятся и Колотозов, и Тарковский. Почему обоих режиссеров впоследствии допустили к международному сотрудничеству? Они были представителями интеллектуального артхаусного кино, неангажированного. Но вот тогда такого понятия не было. Поэтому было понятие «фильмы о войне», и туда относили все. И такую картину, как «Небесный тихоход», комедийную, и какие-то патетические ленты, где героика была на переднем плане, и шпионский триллер, допустим, «Подвиг разведчика». Не было понятия «шпионский триллер», а понятие «фильма о войне» вмещало в себе все. Поэтому и Кадочников с ролью разведчика, и Коля Бурляев Иван в фильме «Иваново детство», и героиня Татьяны Самойловой, которая ждала и не дождалась своего любимого Бориса, все они были героями большого, талантливого авторского кинематографа.
И ну, давайте теперь, да, отдельно об этих картинах, потому что все-таки их надо разделить. И творчество Тарковского представить уже, почему он, почему Тарковский не очень хорошо сам воспринимал эту картину «Иван».
Он считал себя не советским режиссером, он ее стеснялся. На все вопросы интервьюеров он говорил: это мой диплом, я был молодым, то есть это почти ошибка юности. Вот насколько важна разница между восприятием картины зрителями, для нас это святое, да, советское кино о мальчике, который отдал свою жизнь за
родину. Фильм явил Тарковского, ярко, мощно заявил о нем, как о режиссере.
Ольга Леонидовна, давайте будем говорить правду. Он стеснялся этой картины. В зрелом возрасте, во время работы над фильмом «Жертвоприношение», кто-то у него что-то спросил про его первую работу. Он сказал, что это мой диплом. И слово «советский» тоже произносилось. Это советский фильм. То есть для него вот чисто советская тематика в значении патриотизма, в значении вот советской идентичности не так была важна по сравнению с тем, что этой картине присвоил Жан-Поль Сартр. А он присвоил ей статус экзистенциалистской драмы. И это очень далеко было от общепринятых клише. Фильм про сына полка, фильм про пионера-героя, фильм про мальчика, отдавшего жизнь за родину.
Автор сценария Богомолов.
Да, и Богомолову не нравилось. И впоследствии Тарковский тоже с горечью отзывался о том, что вот авторы художественных произведений вмешиваются в ткань фильма. У него был конфликт со Станиславом Лемом по поводу «Соляриса», и у него же был спор с Богомоловым. Богомолов своего героя не узнал. И неудивительно.
Но вот... трагедия этого ребенка, этого Ивана, в том, что на его глазах расстреляли его семью.
Да, погибла мать.
Мать и сестренка. Вот.
Да. Но главное, это образ матери, которая была расстреляна у него на глазах, и мальчик с этим вынужден жить. Естественно,
он ненавидит. И он пришел мстить. Сознательно мстить за свою убитую семью.
Да, конечно, конечно. Во французском языке существует понятие «ужасное дитя». И некоторые французские зрители и увидели такого ребенка, одичавшего, который настроен агрессивно, который хочет убивать. Но не каждый зритель задался вопросом, а почему это произошло? А почему так произошло? Да потому что война калечит детей, и это страшная трагедия. И духовная, и на человеческий облик это влияет, на выражение глаз, на пластику движений Ивана. Это страшная трагедия. И иностранный зритель это увидел. Вот я посмотрел несколько десятков плакатов разных стран. Афиши очень богатые составляют спектр графических шедевров, посвященных фильму «Иваново детство». И у меня осталось впечатление, что в каждой европейской стране свой Иван. Вот своя и цветовая гамма. И каждый плакатист выбрал свой любимый кадр какой-то, освоил его графически. Плакаты очень трогательные и берущие за душу. Так вот, авторское кино властно заявило о себе. Фильм имел огромный успех, был дублирован на многие языки мира, впоследствии был признан классикой советского кино и у нас, и за рубежом. И Иван, разведчик, это полноценный участник войны. На него не смотрят, как на мальчика, к которому относятся снисходительно.
Но его пытались же, на самом деле, отправить в тыл.
Да.
Он сбежал.
Да, да, да.
Поэтому это действительно уже боец убежденный.
Конечно, конечно. Более того, это взрослый человек. Коля Бурляев, ныне Николай Петрович Бурляев, очень крупный деятель нашего кино, литературы, православного движения.
Замечательный актер.
Да, замечательный актер, публицист и талантливый общественный деятель, организатор фестиваля, посвященного славянскому миру. Словом, ну, совершенно уникальная фигура. Очень люблю Бурляева. Но вот в энциклопедиях писали в ролях юный Коля Бурляев. Так вот, Коля Бурляев показал образ взрослого человека, которого война мгновенно сделала взрослым. Вспоминаю строки поэта: нам в 43-м выдали медали, и только в 45-м паспорта. Иван погибает, конечно, впрямую это к нему не относится, и тем не менее вот идея ранней зрелости, раннего взросления была передана Тарковским с огромной выразительной силой.
Но мы заговорили еще об одной лирической трагедии, это «Летят журавли», и здесь тоже и свои награды, и свое видение войны через любовь двух замечательных молодых людей.
Очень красивых людей, да. Замечательные актеры Татьяна Самойлова и Алексей Баталов показали прекрасную любовную пару. И, конечно, после такого фильма хочется всеми фибрами осуждать войну, которая разлучает людей, которая губит любовь. Все это страшно. Выдающийся советский драматург Виктор Сергеевич Розов в своей пьесе именно это и хотел показать. Разрушительную силу войны, животворящую силу любви, торжество человека и человеческой природы, и человека, и человечества. Но, к сожалению, у фильма нашлись жесткие критики. Это как это так? Девушка вышла замуж, не дождалась своего жениха с фронта. Так это живая женщина, которая думала, что жених мог погибнуть, потому что вот вечно ждать, образ вечного ожидания, ну, это одна сторона искусства. Образ девушки, которая поддалась соблазну, потому что от одиночества, от безысходности нужен рядом близкий человек. Отсюда неудачное замужество без любви. Все это очень человечно показано, очень по-доброму, с колоссальным пониманием того, что жизнь многогранна, жизнь сложна. Но мне кажется, что красоты много не бывает. И вот это сетование драматурга по поводу того, что в картине столько красоты, оправдано ли оно? Потому что вот потом началась эпоха чернухи. Это ведь Розов сказал где-то в 90-е годы. Началась эпоха мрачного кино, перестроечного кино, где столько грязи, столько грубости. И на этом фоне прекрасная любовная пара Вероника и Борис вошли в мировое кино мгновенно. Фильм получил золотую пальмовую ветвь Каннского международного кинофестиваля. И с тех пор ни один наш фильм этого приза не удостаивался. Специальные призы жюри были, еще некоторые специальные призы, но «Золотая пальмовая ветвь» у нашего кино только одна, и это за картину «Летят журавли».
А вот что касается режиссерской работы?
Колотозов очень опытный режиссер, очень талантливый, его в мире очень хорошо знали, и когда он стал снимать совместную ленту «Красная палатка», ему со слезами на глазах отказывали только из-за событий в Чехословакии. А так он был признанный режиссер, и с ним были готовы работать актеры мирового уровня.
А Михаил Колотозов, ведь он тоже не случайно обратился к этому материалу?
Трудно сказать, об этом ничего нет, но я думаю, что вот московские деятели культуры, они тесно сотрудничали, пьеса была на слуху, сначала появилась пьеса, а потом она уже была перевоплощена в сценарий. Причем операторская работа выдающегося оператора Сергея Урусевского, о нем написаны тома, операторская работа сделала картину совсем не театральной. Перед нами кино, а вовсе не театр, перенесенный на пленку.
Сколько фильм черно-белый, то до сих пор воспринимается как документальное кино,
да,
многие,
да,
сцены из этого фильма.
И еще не только потому, что черно-белый, а еще потому, что там использована движущаяся камера. Урусевский впервые в мировом кино использовал камеру, которая мобильно, очень динамично движется навстречу актеру. Или актер идет, или взаимное движение камеры и актера друг к другу. Впервые на это намекал выдающийся итальянский режиссер Джованни Пастроне в картине «Кабирия» на античный сюжет. Там тоже камера двигалась, но слабо по сравнению с тем, что делал Урусевский. Потому что вот сцена провода в Борисе, когда знаменитый проход Вероники мимо решетки, он снят очень динамично, удивительно. Как будто камера вторгается в толпу, и мы забываем, что это кино, как будто мы сами, эффект присутствия, как будто мы сами там вот присутствуем при проводах.
А момент гибели?
Знаменитые вертящиеся березы. Я их узнавал во многих зарубежных фильмах. В нескольких я, наверное, могу назвать 3 или 4 фильма, где есть похожий кадр. Это киноцитата, или сейчас, как модно говорить, пасхалка, отсылка к другому произведению кино. Этот кадр действительно взорвал мировую общественность, его везде публиковали. И знаменитые слова «Я не умер», «Нет, я не ранен», «Я», как будто Борис хотел сказать, «убит». Вот тут советские критики материалистические и марксистские, как можно сказать «я убит»? С того света не может быть послание, да? Мертвый человек не может сказать, что он мертвый. А потом это перекочевало.
Ну, в литературе это же тоже очень мощный прием. «Я убит под Оржевом»,
в
«Безымянном болоте».
Да. Но вот критики, это, как это может мертвец сознаваться, что его убили? И вот, это неправильно. Совершенно заслуженно фильм получил такое количество наград. Совершенно заслуженно он считается шедевром. И получается, что Тарковский и Колотозов открыли для зрителя артхаусное кино. Авторское кино. Удивительно утонченное по форме, глубоко патриотичное и гуманное по содержанию, поэтому мы имеем сегодня моральное право отмечать эти две важные даты. Главное, чтобы юные зрители не забывали про классику советского кино, смотрели ее, пропускали через сердце, а в чем-то и походили на этих замечательных героев.
Андрей Петрович, вы встречаетесь часто с молодой аудиторией,
да,
лекции читаете, в том числе о советском кино, а с вашей точки зрения знают картины молодые люди?
Не очень хорошо. Нет, не очень.
И чья тут вина?
Органов воспитания, конечно, учителей, потому что учителя очень часто подыгрывают молодежи. Очень часто. Вот, если разговоры о Гарри Поттере, ну и подыграю разговорами про Гарри Поттера. Если еще про какие-то модные сериалы, сделаю вид, что и я знаком или знакома с этими модными сериалами. Иногда нужно сказать, что вот в мое время было очень важно посмотреть вот именно эти картины. И я хочу, сын, внук или учебная аудитория, или дорогие мои ученики, раз уж вы мой воспитательский класс, знайте, что я воспитан вот на таких-то фильмах, и хорошо, чтобы вы их посмотрели. Я думаю, что тут иногда важно, ну не то чтобы властно, но достаточно уверенно, может быть даже жестковато сказать, что ну вот невозможно без этого обойтись. Это диктат, но это мягкий культурологический диктат, будем так говорить.
Хотят или не хотят молодые современники знать о том, что сегодня идет специальная военная операция на Украине, это тоже война,
да,
где убивают,
да,
людей.
Безусловно.
И поэтому воспитание патриотизма, оно ведь в том числе и средствами кино,
да,
происходит, и не возьмется оно ниоткуда, если,
конечно,
не напоминать,
конечно,
об этом, не демонстрировать,
да,
лучшие образцы нашего кинематографа. Откуда возьмется чувство патриотизма.
Неоткуда. Конечно, на лучших образцах обязательно надо воспитывать молодежь и напоминать им эти названия. И подчеркивать, что, вот, скажем, среднее поколение, оно не могло без этих фильмов. Это нечто обязательное. Вот фильм «Иваново детство» обязателен к просмотру каждым гражданином нашей страны. И тоже касается и ленты «Летят журавли».
И еще, наверное, вот эти две юбилейные даты, которые мы сегодня отмечаем, напоминают нам о том, насколько все-таки хрупкое соотношение между войной и миром. Вот
да.
Вчера мир, а
конечно,
сегодня уже война.
Да.
Искусство здесь тоже, и люди искусства должны понимать и чувствовать,
безусловно,
свою ответственность,
да,
перед зрителем. Не
безусловно
просто самовыражаться, но и передавать традиции, в том числе военного,
да,
кино.
Правильно, Ольга Леонидовна. Ответственность художника – это очень важное свойство творчества, это обязательное свойство творчества, потому что о Второй мировой войне снято много комедий, в основном на Западе. Я был ребенком, когда возникла дискуссия вокруг фильма «Бабетта идет на войну». Считалось, что а можно ли говорить языком комедии о войне? Конечно, можно, если автор антифашист, да, если он ненавидит фашизм. И с доброй улыбкой, конечно, можно вместе с героями путешествовать по фронтам и видеть, как они переживают и комические ситуации. Все жанры хороши. Главное, чтобы они воспитывали чувство патриотизма, борьбу за мир, желание преодолевать военные конфликты как можно скорее, достигать мира, чтобы солдаты вернулись домой к своим семьям.
Спасибо. Андрей Петрович Дьяченко был в нашей студии. Вы слушали «Петербургский автограф». Автор и ведущая Ольга Смирнова. До свидания. Всего вам доброго.